This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Вновь мы вспоминаем радость дивной ночи той. Наш Спаситель мир родился, людям дан покой. Радость эта вечно нова, вечно дорога. Вспоминаем каждый год день Рождества. Пойте, люди, пойте, Христос рожден, в ясли он положен. Всем людям мир был возвещен в ту ночь, когда Христос рожден. Весь благую ангел светлый пастухам сказал: город Вифлеем беспечно в это время спал. Вести ангельской не слышал.
Прошли рождественские праздники, и сегодня у нас последняя радиопрограмма, связанная с рождественскими событиями. Так вообще-то принято считать, что событие, о котором пойдет сегодня речь, связано с Рождеством Христовым. Но нужно сказать, что к Рождеству это событие имеет очень далекое отношение. Но прежде чем я прочитаю это евангельское событие, мне хочется оглянуться на прошедшие несколько недель, в которые мы праздновали приход Христа на землю. Сделать некоторый анализ происходившего. Я не хочу говорить о том, что происходило в магазинах в предрождественские дни. Какое там было столпотворение, какая суета. И затем, когда прошли рождественские праздники, почти такие же толпы людей стояли в очередях, чтобы возвратить купленный товар по каким-то причинам, им уже не понравившийся. Это вы все знаете сами и видели своими глазами. Это мир, живущий по своим нормам. Так празднует Рождество этот мир, живущий в тумане неверия. Он подобен мухе, которая, найдя самое свежее, самое вкусное, обязательно сделает все, чтобы испортить. И это понятно. Муха есть муха, что еще можно от нее ожидать? Из горького источника течет горькая вода, написано в Библии. Мы знаем, что тот, кто имеет имя Вельзевул, в переводе на русский язык «повелитель мух», или в другом переводе его имя звучит как «господин навозной кучи» и «мух» – «дьявол», прилагает огромное усилие, чтобы уничтожить радостную весть о рождении Иисуса Христа, но он не имеет достаточно сил и возможности сделать это. А вот тумана или пыли, или как муха напортить людям, он сумел достаточно. И самое печальное сегодня в том, что на сторону дьявола в эти рождественские дни становятся иногда даже те, кто говорит о себе, что они христиане. Вот послушайте, что я заметил. Именно в эти дни, когда христиане празднуют Боговоплощение, некоторые люди, называющие себя христианами, роются в отбросах истории, пытаясь найти что-то, доказывающее, что Христос не родился в декабре. Пытаются они доказать нам, что, празднуя в конце декабря или в начале января Рождество Иисуса, мы поклоняемся какому-то идолу или языческому божеству. Когда-то атеисты пытались забрать у нас, христиан, этот праздничный день, в котором мы по-особому благодарили Господа за Его приход в мир. Теперь это делают некоторые люди, называющие себя христианами. Я хочу заявить всем таким деятелям: не получится. Не получилось у атеистов, не получится и у вас. Мы праздновали и будем праздновать. Мы, христиане, имели этот особенный день и по-особому благодарили Господа за открытую нам тайну благочестия. И будем, слышите, мы будем благодарить Господа постоянно, каждый день, и особенно в декабрьские и январские дни. Позволь мне обратиться к тебе, дорогой мой слушатель. Если ты не познал тайну благочестия, если не познал тайну благочестия, ты обязательно будешь спорить и с датой Рождества, и с тем, нужно или не нужно праздновать Рождество, но как только тайна благочестия откроется тебе, ты будешь праздновать и благодарить Бога за рождение Иисуса. Ты не сможешь не благодарить Бога за воплощение Сына Божия. Ты готов будешь праздновать Рождество каждый день, а не только один день в году. А вам, дорогие христиане, познавшие великую тайну благочестия, о которой апостол Павел пишет: «Бог явился во плоти», я хочу сказать, не обижайтесь, дорогие христиане, не обижайтесь на тех, кто пытается вам доказывать, будто вы празднуете какое-то языческое празднество, празднуя Рождество. Поймите, что эти так рьяно выступающие или против даты Рождества, или даже против самого Рождества, они просто не познали тайну благочестия. Они несчастные люди. Они не познали этой тайны благочестия, явленной нам в слове Библии. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. А ведь согласитесь, ведь это очень хорошо, когда у нас есть некий определенный день, в который мы можем по-особому благодарить Бога за то, что Он открыл нам эту тайну. И в эти праздничные дни мы можем устроить особый день для наших детей, и мы в этот день по-детски передаем эту весть на уровне детей. Ведь в этом тоже есть открытие тайны благочестия, когда мы, взрослые, можем, подобно детям, петь вместе с нашими детками детские рождественские песни, несмотря даже на наш возраст. Знаете, мой папа родился 1 июля, но в документах в то время почему-то записали 1 августа, и мы всегда отмечали его день рождения 1 августа, хотя родился он на месяц раньше, и никогда не было проблем, никто не спорил с этим. Плохо, очень плохо было бы, если бы мы, дети, забыли или отменили день рождения отца. Но посмотрите, как этого требуют сегодня некоторые, называющие себя христианами, отменить празднование Рождества по той лишь причине, что дату рождения точно установить невозможно. Послушайте, я обращаюсь ко всем тем, кто сегодня называет себя христианином, но праздновать не хочет в декабре или в январе Рождество Иисуса Христа. Скажите мне, в каком месяце, по вашим исчислениям, родился Иисус Христос? И я буду праздновать Рождество в этот день вместе с вами, а также и 25 декабря, и 7 января, и вообще, мы, христиане, с радостью и с огромным удовольствием празднуем Рождество и Пасху и воскресение Христа каждый день, и даже в один и тот же день, потому что мы узнали тайну благочестия, и за это готовы каждый день благодарить нашего Господа. Да, дорогие мои, праздновать Рождество нужно. Но праздновать нужно так, как написано, кто празднует? Для Господа празднует. Для Господа праздновать надо. Не для себя, не для своего чрева, но для Господа праздновать. Но это тема для другой нашей радиопрограммы. Но в день, который христиане согласились праздновать день Рождества Христова, мы отдаем все почести, славу и благодарение, и внимание имениннику, и нам совершенно нет никакого дела к тому, что в этот день кто-то где-то посвятил этот день какому-то божеству или идолу. Нам нет никакого дела до того, в какой фазе находится луна или звезды в этот день. Мы поклоняемся единому Богу в трех лицах, почитая Сына, как написано в Библии. Почтите Сына. А если к этому вопросу подходить с точки богопознания, то нужно сказать, что у Бога нет времени, ни дней, ни часов, ни лет. Он не подвластен времени, и потому для Господа, будьте уверены, приятны наши благодарности, наши богослужения, наши праздники в любое время года, в любое время месяца, в любое время недели, дня или ночи, если только празднуя, для Господа празднуем. Слышите, друзья мои, если для Господа празднуем, то никто не имеет права нас осуждать. Так говорит Библия. И пусть умолкнут все голоса перед словом Евангелия, пытающиеся нас осуждать за праздники для Господа, в честь Господа.
Это хлеб и живая вода.
У Бога нет времени, ни дней, ни часов, ни лет. Он не подвластен времени, и потому для Господа, будьте уверены, приятны наши благодарности, наши богослужения, наши праздники в любое время года, в любое время месяца, в любое время недели, дня или ночи, если только празднуя, для Господа празднуем. Слышите, друзья мои, если для Господа празднуем, то никто не имеет права нас осуждать. Так говорит Библия. И пусть умолкнут все голоса перед словом Евангелия, пытающиеся нас осуждать за праздники для Господа, в честь Господа. Но вот еще что, друзья мои. В эти рождественские праздники я слышал, как даже некоторые проповедники говорили: «А где написано, что нужно праздновать Рождество? Нет такого». Ну, что сказать на это? Только словами Писания можно ответить таким незнайкам. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы его. Возьмите Евангелие и еще раз прочитайте рождественское повествование. Помните, что делали ангелы? Вот что пишет евангелист Лука. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Что это было, как не праздник? Ангелы устроили первый праздник, посвященный рождению младенца Иисуса. Не понимаю, как можно быть настолько слепым и глухим, чтобы не видеть этого великого праздника, установленного не людьми, а небесными жителями. Не один ангел пел песню славы, а многочисленное воинство небесное. Я верю, что вся вселенная торжествовала от этой радости. Только те не присоединились к этой радости, кто уперся в закон, в соблюдение субботы и, находясь под покрывалом, о котором так ясно написано в Библии, они не увидели небесных свидетелей, не услышали небесного торжественного пения. И по сей день есть такие, находящиеся под покрывалом и отвергающие этот великий день благодарности Господу. Я прошу вас, сбросьте с себя покрывало, с ваших глаз, с ваших ушей, и присоединитесь к этому великому торжеству. Это торжество было установлено небом. Многочисленное воинство небесное устроило первый рождественский праздник. Только в самых великих праздниках участвуют войска. Великий праздник был во вселенной, если воинство небесное принимало в нем участие. Присоединись и ты, мой дорогой слушатель, к этому торжеству, иначе может произойти так, что ты присоединишься к той категории людей, которая будет избивать младенцев, кричать: «Распни его, дай нам Вараву». Это уроки истории. И об этих уроках истории мы поговорим после песни.
Грех наш ты на...
больным, несчастным помогал. И сильною своей рукою спасал обманутых судьбою. Он жил, чтоб грешным людям дать любовь и мир, и благодать.
Итак, урок истории номер один. Открываем Евангелие от Матфея, глава 2, и начнем читать с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему?» Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Мы все неплохо знаем эту историю, даже те, кто никогда не читал Евангелие. Хотя, нужно сказать, эта история сегодня обросла таким огромным количеством всяких небылиц и человеческих выдумок, что очень трудно найти главное, почему это событие записано на страницах Священного Писания. В одной из рождественских радиопрограмм я уже рассказывал об этом. Вот вам свежий пример. Поклонение дарам волхвов. Многотысячные очереди, но найдите основание этому в Евангелии. Не найдете. И не пытайтесь. В преданиях каких-то старцев, может быть, и найдете, но в Священном Писании вы не найдете повеление поклоняться дарам волхвов. Наоборот, вы найдете осуждение такому действию. Итак, давайте, отбрасывая всю вот эту человеческую шелуху всяких преданий, наслоений, для того, чтобы добраться до чистого евангельского текста. Подобно, как это делают с кораблями, очищая днище корабля от всяких ракушек и моллюсков, прилепившихся к нему. Корабль, у которого не очистили днище, не способен к плаванию, так как программировал его конструктор. Корабль не сможет так маневрировать, развивать скорость и многое другое, что проектировал в нем его создатель. Человек, не освободившийся от мирских человеческих наслоений, преданий, выдумок и пытающийся плыть в океане евангельского текста, не сможет ни правильно плыть, ни ровно держать курс, и тем более развивать необходимую скорость. Забегая наперед, я скажу, что так произошло с волхвами, с мудрецами, которые пришли в Иерусалим. Итак, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно. Возвращаемся, друзья мои, к волхвам, очистив себя от всяких человеческих легенд и вымыслов. За неимением достаточно времени мы не говорим, откуда они пришли, сколько их было. Если бы это было важно, евангельские страницы донесли бы эту весть к нам. Но этого нет. Но вот то, что написано, о том мы и говорим. А написано, что мудрецы пришли в Иерусалим, в царский дворец. А почему не в Вифлеем? А почему не в Назарет? А почему не сразу к младенцу Иисусу? Почему пришли в Иерусалим, в царский дворец? Где-то в далекой стране, начитавшись ученых книг, среди которых могли быть и пророчества библейского пророка Даниила, мудрецы вычислили, что в Иудее родился царь. А здесь еще и звезда появилась новая. Безусловно, пришедшие иноземцы были мудрыми людьми, образованными. Никто даже не пытается это оспаривать. Но тайны благочестия они не знали. Они только издали могли увидеть ее. Подобно как издали увидели они звезду, но прикоснуться к ней не смогли. Сегодня много людей говорят, да, есть какое-то высшее существо, да, есть вообще-то Бог, я не отрицаю, но прикоснуться, но повстречаться, но познать тайну благочестия они не способны. Тайна благочестия. Она открылась людям в том, что не во дворце и не в пышных палатах родился Христос. Царь не только иудейский, но царь всей вселенной. Родился он в самой убогой обстановке, чтобы оказать честь самому последнему сословию людей, пастухам. И в этом открывается великое благочестие тайна, а мудрецы искали Христа в царских чертогах. Как много людей знатных, ученых ищут Христа там, где его нет, выдвигают всякие научные теории, где находится Бог. Придумывают всякие новые философские учения, пытаясь там найти Христа. В исполнении всяких обрядов видят возможность общения с Богом, но все напрасно. Рожденный младенец не в пышных дворцах и не на парчевых постелях. Там не смогли найти его мудрецы при всей их высокой мудрости. Рожденный младенец не в пышных дворцах и не на парчевых постелях, а в яслях, в пеленах, на соломе. Позвольте мне сейчас сделать небольшое отступление от темы, чтобы попробовать исправить одно недоразумение или обвинение, которое вот в эти рождественские дни бросают в адрес евреев, живших во время рождения Христа. Я не раз слышал, как упрекают евреев в жестокости, в негостеприимстве и прочих недостоинствах, потому что не было места святому семейству и Христу. Да, это правда, вообще-то, что евреи распяли Христа, так записано в Библии, и никуда мы от этого не сможем деться. Вот слова апостола Петра: «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы», это он говорил евреям, «взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но вот обвинять еврейский народ в том, что они не приняли Иосифа и беременную Марию, это уже неверно. Представьте себе Вифлеем в дни переписи, когда тысячи людей нахлынули в этот город. Там было занято все. Все дома, все гостиницы, все было занято, где люди могли хоть как-то разместиться на ночлег. Все было занято уже. Там были тысячи, тысячи людей. И вот в это время приходит святое семейство в Вифлеем. А задайте себе вопрос. Бог предвидел или знал это? Конечно, знал. Знал, что все места будут заняты. Но тогда почему Бог не поторопил Иосифа скорее прийти, чтобы занять более комфортное место? Да просто потому, что в этом и заключается опять тайна Божьего благочестия. Вот оно. Пусть лучшие места занимают другие, а мне то, что останется. Христос, появившийся в Вифлееме, не занял ничье место. Таково учение благочестия, изучать которое и упражняться в котором призывает нас Святая Книга Библии. И этот младенец, Иисус Христос, стал взрослым, учил: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящим с тобою, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Даже в рождении Христос был верен этому. И в конце своей жизни Христос занял то место, которое никто не хотел занимать — крест и смерть, чтобы ты и я, мой дорогой слушатель, могли иметь спасение и жизнь вечную. О своей жизни Христос говорил ученикам: лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, даже где голову преклонить. И нееврейские жители в Вифлееме были виноваты в том, что Христос был положен в ясли. У них на самом деле не было места по причине стечения огромного множества народа. Таков был великий план Божьего благочестия, чтобы ко Христу мог прийти человек любого сословия, и чтобы ни один из людей не был ущемлен или потеснен в человеческих правах из-за того, что Христос своим рождением как-то занял его место или потеснил его. Таков был Божий план.
Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а тучи, моря и горы, и яркие дальние звезды. Как часто, устав от зноя, пути к рубежам Голгофским, лишен был отрады покоя, приюта и хлеба крошки. В борьбе за вечные жизни, за наши счастливые годы, был в зависти предан ближним, отвергнут своим народом. Победа за вечные жизни, за наши счастливые годы, был в зависти предан ближним, отвергнут своим народом.
Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был наказуем, поражаем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим был за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. цвеют норы, и птицы небесные гнезда, Спасителю сердца просторы отдай, друг, пока не поздно. Он счастьем тебя наполнит, словно могучим приливом, и в самую мрачную полночь с Христом ты будешь счастливым. В борьбе за вечные жизни, за наши счастливые годы, был зависть и предан ближним, отвергнув своим народом. В борьбе за вечные жизни, за наши счастливые годы, был зависть и предан ближним, отвергнув своим народом.
О своей жизни Христос говорил ученикам: «Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, даже где голову преклонить». И нееврейские жители в Вифлееме были виноваты в том, что Христос был положен в ясли. У них на самом деле не было места по причине стечения огромного множества народа. Таков был великий план Божьего благочестия, чтобы ко Христу мог прийти человек любого сословия, и чтобы ни один из людей не был ущемлен или потеснен в человеческих правах из-за того, что Христос своим рождением как-то занял его место или потеснил его. Таков был Божий план. Но вот мудрые века сего, не знавшие тайны благочестия, размышляли по-другому. По мудрости человеческой размышляли. Если рождается великий, то обязательно в царском дворце. Это человеческая мудрость. И как жаль, что так часто встречаются и сегодня среди христиан люди, предавшиеся человеческой мудрости. Божья мудрость говорит: ты служитель, а человеческая – ты лидер. Божья мудрость говорит: служи, а человеческое – руководи. Пришедшие в Иерусалим мудрецы по-человечески не могли понимать иначе, как только так. Царь может быть рожден только в царских чертогах. И направили свои пути туда, по человеческой мудрости. Представьте на минуту эту ситуацию. К вам в дом стучатся люди и говорят: мы хотим видеть младенца, рожденного в вашем доме, и поклониться ему. Вы же прекрасно знаете, что нет в доме никакого младенца, и говорите: простите, вы ошиблись, нет у нас никакого младенца. Но пришедшие начинают утверждать, что есть младенец, приводят убедительные научные доказательства, и вы, видя, что перед вами стоит не какой-то случайно оказавшийся перед вашей дверью прохожий, а целая научная делегация с неоспоримыми фактами, вы пускаете их в дом, будто соглашаетесь с ними, говоря: заходите, смотрите. И вот вся эта научная элита в вашем доме с подарками, с доказательствами, и само их присутствие будто бы говорит: великий младенец здесь. Великие мудрецы ошибаться не могут. Великие не ошибаются. Ведь наука – это вещь серьезная. А теперь маленькая экскурсия по истории. Помните, кто придумал, что Земля держится на трех китах? Ответ: нет, не христиане сказали это, хотя их в этом обвиняли. А мудрецы своего времени, христиане, всегда говорили то, что Библия говорит об этом. Послушайте: Бог распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем, ни на трех китах, или столбах, или слонах. Бог повесил землю ни на чем и распростер ее над пустотою. Но люди, к большому сожалению, верят больше научным теориям или словам высоких людей. Посмотрите, как современные мудрецы гоняют месяцами коллайдер, чтобы обнаружить бозон Хиггса, или по-другому называют частицу Бога. Неужели так трудно взять Библию и прочитать, что только чистые сердцем увидят Бога? Что бы там ни нашли в этом коллайдере, что бы там ни изобрели, всегда будут люди с высокими лбами, современные мудрецы, отвергающие Бога. Сейчас, друзья мои, я предлагаю послушать песню, а после песни мы посмотрим на эту же историю с мудрецами, только с другой стороны, с духовной. Что происходило тогда в невидимом духовном мире?
Дана нам, чтоб любить и добру лишь посвятить, угнетенных утешать и всех слабых подкреплять. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему.
Итак, мудрецы во дворце царском. Иерусалим встревожился вместе с царским дворцом. Замечаете? Весь Иерусалим встревожился. Что же сделали такого мудрецы, что весь Иерусалим стал как разбуженный улей? Своим посещением и научными доводами мудрецы будто доказывают, что царь и спаситель именно здесь, во дворце, хитрый и деспотичный царь беседует с мудрецами и священниками и начинает преследование будущего царя. Почему? В чем причина таких действий? В это время мудрецы уходят. Им открывается Господь. Заметьте, им открывается Господь. И вот теперь, только теперь, когда они вступили в общение с Богом и получив от Божьей мудрости знания, мудрецы идут путем уже не своим, а указанным от Бога. Идут путем Божьим. А в это время в окрестностях Вифлеема гибнут тысячи младенцев от рук царских солдат. Нередко люди задают вопрос, почему? Почему Бог допустил гибель тысяч невинных младенцев? Отвечая на этот вопрос, давайте заглянем в духовную жизнь. Прежде всего нужно сказать, что сатана или дьявол знает очень много. Намного больше нас. Но кое-что он не знает из того, что знаем мы, познавшие Господа. Хотя он знает очень много. Но он не знает все. Даже о смерти Христа он не знал многое, так как об этом пишет апостол Павел. Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Князь этого мира – сатана. Он имеет здесь власть. И однажды он предложил эту власть Христу всего за один поклон Христа. Но не все знает сатана в плане спасения. Но как только услышит что-то об исполнении этого плана, сразу же спешит со своим темным войском, чтобы разрушить. К большому сожалению, ему в этом нередко оказывают помощь люди науки, люди высокого ума, и иногда сами того не понимая, такую помощь оказывают ему даже те, кто являются христианами, истинными последователями Христа. Достаточно вспомнить апостола Петра, которому Христос сказал: «Отойди от меня, сатана!» В Иерусалиме с мудрецами, с людьми высокого ума, которые видели небесное знамение, произошло что-то подобное. Придя в царский дворец, мудрецы вторглись на территорию, подвластную дьяволу, и пытались своим появлением и научными доводами доказать, что здесь Христос, то есть внести Христа туда, где его никогда не было и быть не может. Какая же реакция должна была последовать от мироправителя тьмы века этого? Ему мало было выпроводить мудрецов, ему нужно было уничтожить своего конкурента на престол. Но по причине ограниченного знания, так как Бог ограничил его знание, он решается на самые жестокие меры – убийство всех младенцев. В этом он использует своего преданного слугу Ирода и его армию. Теперь, когда мы знаем, что не Ирод был первоисточник зверского избиения младенцев, а команда на это поступила в его ум из глубин преисподней, давайте попробуем сделать еще более глубокий анализ всего происшедшего. Но я смотрю на часы и вижу, что у нас остается очень мало времени для того, чтобы внимательно посмотреть на происходившее в невидимом мире. Вы уже знаете, что история, связанная с поклонением волхвов, как никакая другая евангельская история, обросла таким множеством всяких небылиц, выдумок и преданий человеческих. А вы не задумывались, почему? Почему вокруг этой истории столько различных выдумок? Ответ прост. Все эти предания, небылицы, различные выдуманные истории, все это для того, чтобы за пеленой тумана трудно было бы увидеть то, что евангелист показывает читателям. Для того, чтобы увидеть суть самого евангельского повествования, нам очень важно отложить все эти наслоения и попытаться увидеть то, что показывает нам автор текста. Представьте, что вы в лесу. Впереди, среди деревьев и кустов, показалась поляна. Для того, чтобы увидеть красоту этой поляны, вам самое малое нужно раздвинуть кустарники впереди вас, а еще лучше выйти на эту поляну, чтобы оставить позади все то, что могло быть помехой вашему взгляду. Но для того, чтобы это сделать с евангельской историей, сегодня у нас так мало времени остается, и я сделаю вот что. До следующей нашей радиопрограммы я предлагаю вам подумать над несколькими вопросами. Так сказать, попробовать самим раздвинуть этот кустарник или частокол человеческих преданий и нагромождений. Попробуйте ответить на первый вопрос. Почему автор записал историю о том, что произошло во дворце Ирода? Что он хотел показать нам, жителям 21 века? Ведь можно было просто написать, что мудрецы пришли, поклонились младенцу, и неважно где. Главное, что мудрецы, люди науки, приходили на поклонение к младенцу. Но почему-то на страницах Евангелия записано то, что происходило во дворце Ирода, и о том, как приходили туда и религиозные лидеры. Я допускаю мысль, что кто-то из моих радиослушателей уже готов сейчас ответить на этот вопрос и скажет: это для того, чтобы рассказать об ужасном Ироде и страшном избиении младенцев. Но если это так, то не лучше ли было бы скрыть это страшное событие, избиение невинных младенцев? Потому что пришедший в мир Христос становится косвенным виновником смерти невинных младенцев. ведь такое обвинение иногда выдвигают атеисты. Я лично не могу с этим согласиться. Но ответ на этот вопрос должен быть. Потому что и сегодня люди говорят о жестокости этого избиения младенцев и обвиняют в этом Бога. Как он мог допустить это? Попробуйте найти ответ на эти вопросы. И найдя ответ, попробуйте увидеть, какой же урок для нас, жителей 21 века, преподносит Евангелие. Ведь все Писание боговдохновенно и полезно для научения и наставления. А в следующей нашей радиопрограмме мы вместе попробуем извлечь из этого исторического события важные уроки. Знаете, дорогие мои, есть два взгляда на историю. Первое – это когда люди смотрят на историю, изучая ее с той целью, чтобы найти какие-либо великие события, а затем сделать пометку в своем календаре и даже утвердить то историческое событие как какой-нибудь праздник. Особенно это видно в религиозном мире, где на каждый день календаря записано по празднику, а на некоторые дни даже несколько праздников выпадает. Я не думаю, что это плохо праздновать Рождество, Крещение, Вознесение, Воскресение, Преображение или светские праздники, как День Матери, День Отца, День Победы. Даже думаю, что это хорошо, если празднуется здраво, по-человечески здраво. Но есть еще и второй взгляд на историю. Это не только установить подлинность события, но, что более важно, это из истории сделать анализ всему тому произошедшему. Определить причину и последствия произошедшего. Если, к примеру, мы будем праздновать День Победы, устроим хорошее застолье, пригласим друзей, но так и не узнаем, а кто кого победил, а кто с кем воевал, и почему, и что самое главное, не определим, а как же сделать или что сделать, чтобы не воевать больше. Нет нам пользы в этом празднике, кроме как только для нашего желудка. В событии, произошедшем в окрестностях Иерусалима 2000 лет тому назад, для нас есть много уроков. И именно для нас так тщательно евангелистам описаны все происходившие тогда события. Давайте, друзья мои, мы встретимся на следующей неделе, в этот же день и час, на этой же волне, если Господь продлит нашу жизнь, и попробуем извлечь уроки истории из этого события, для того, чтобы нам не повторять тех ошибок.
Дух Святой, открой глаза мои, чтобы я узрел небесный. Тайну чинь, явись мне сам, и правду вечную открой, открой мне слух твоим словам.
Дух Святой, мне без тебя бессмысленно жить, о, как я рад, ты всегда со мной. Проблемах, болезнях, пути, это ты, помощник и друг мой.
Дух Святой, приглашаю тебя сейчас, приди, будь со мной, покажи мне Отца. Общение начну, свое сердце открыв, и свет твой прольется, всю тьму просветив.
Дух Святой, мне без тебя бессмысленно жить, о, как я рад, ты всегда со мной. Проблема, болезнь...
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Открой мне глаза, чтобы мог я увидеть лазурное небо в сиянии лучей. И разумом чистым я стал ненавидеть порочное прошлое жизни моей. Открой мне глаза, чтоб я мог любоваться величием Тебя, отразивших небес. Помог бы Ты мне на Голгофу подняться, воскреснуть, как Ты, мой Спаситель, воскрес. Слепые мы все от рождения до смерти, слепые вожди для таких же слепых. Идите на призыв Христа и поверьте, Он врач и спаситель усталых, чтоб мог верно избрать я тернистый твой путь среди многих путей. Возьми, Иисус, меня крепко в объятия могучей нежной рукою своей. Открылись глаза, я был слеп и вот зрячий, темница открыла для света врата. Сквозь слезы в глазах я от радости плачу, я вижу теперь добрый образ Христа. Слепые мы все от рождения до смерти, слепые вожди для таких же слепых. Идите на призыв Христа и поверьте, Он врач и спаситель усталых. От рождения до смерти, слепые вожди для таких же слепых. Идите на призыв Христа и поверьте, Он врач и спаситель усталых, больных.